Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это программа «Делатели» на радио «Вера», в студии Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Программа «Делатели» — это разговор с людьми, которые вдохновлены Христом, служением милосердия, вдохновляют других. И сегодня у нас в гостях матушка Дарья Ткач, координатор социальной помощи в Лисичанске. Добрый день,
Дарья Ткач. Добрый день, Василий.
Лисичанск – это место, можно сказать, очень непростое, скажем так, потому что совсем недавно там шли бои, да и до сих пор, по-моему, там, в общем-то, зона такая близкая к линии боевого соприкосновения, как говорится, и вот именно там дела милосердия, дела любви от лица нашей церкви, все это делает матушка Дарья вместе со своими помощниками. Какие это дела? Как все так получилось, что матушка там вообще оказалась? И что ее привело в это? Мы сегодня, надеюсь, поговорим в ходе нашего эфира. Я буквально на днях стал свидетелем невероятного тоже такого события. К нам впервые приехали отцы из Донбасса, не только из Донбасса, из Херсонской, Запорожской области, из всех епархий, вот зоны конфликта, и рассказывали про свое служение милосердия, все ответственные за это направление там, и добровольцы собрались. И вот на этой стажировке отцов с Донбасса, не отцов, и сестер приехали вот разные люди. Раз матушка рассказывала удивительные истории, которые тоже мне запали в душу, прямо по сердцу так прошлись истории, как там, в этих, можно сказать, боевых условиях удается помогать людям. Давайте начнем вот с того, что такое вообще Лисичанск, откуда вы приехали сейчас, и какая там вообще обстановка, матушка, расскажите.
Это прифронтовой город. Фронт, к сожалению, стоит на месте, и в этом городе до сих пор нет коммуникации в разных районах. Ну, в каком-то районе появилась вода, в каком-то свет, где-то газ, но нет еще такого района, где было бы все. Отопления также нет. Вот наш район, это центральный район, пострадал очень сильно, так как он был ближе к Северодонецку, поэтому боевые действия были активные.
Это ЛНР, получается, Луганская
ЛНР,
область, да?
Это Луганская, да.
А сколько там жило население вот до всех боевых действий в Лисичанске?
Ну, 100 тысяч было. Угу. Вы же поймите, в 2014 году, когда только все это началось, основная масса переехала в города Северодонецк и Лисичанск с Луганска. Вот, поэтому город был как бы насыщенный людьми. Ну, сейчас, на данный момент, ну, около 30-40 тысяч проживает.
Эти люди, получается, должны были куда-то уехать, эвакуироваться, да, потому что жить невозможно, да, в этих условиях больше им.
Ну, знаете, ну, очень тяжело жить в таких условиях, особенно когда приходит зима, нет отопления, и пытаешься согреться, да, и что только не придумывают люди, а когда нет света, как греться? Поэтому, да.
Это сложно представить, если честно. Я вот в этой ситуации особо никогда не оказывался.
Знаете, когда нет воды. Вот как ты на 9-й этаж поднимешь воду, когда у тебя, например, 4 деток. Это бесконечно надо поднимать воду, да? Вот это очень тяжело. Да, есть подвоз воды 2 раза в неделю. Ну, иногда бывают перебои, конечно.
До сих пор, да, получается такая ситуация?
До сих пор, да. Вот в нашем районе воды нет. Благодаря усилиям Синодального отдела мы прорубили скважину для людей. Ну и, конечно, жителям нашего района теперь очень удобно. Своя есть скважина, они приходят, набирают в любое время.
Да, получается, там достаточно много людей именно приходит со всего города туда, вот где прорубили скважину мы, да, и получается, что для большого числа людей это такой опыт знакомства с церковью во многом, да?
Да, но нас на самом деле не только скважина, да, мы сделали совместно с Синодальным отделом по благотворительности, поставили душевые городские и прачечную. Вот, и любой житель города, кто нуждается, может прийти покупаться. У нас бесплатно для людей полотенца, все свеженькое, шампуни, мыло. То есть порошки, пожалуйста.
Ну да, самые простые вещи, нам кажутся, они вроде как, ну, обыденными, мы даже не придаем этому значения, да, каждый день принимаем душ, там, что-то такое обычное, ну, типа что-то, понятно, что когда проснулся, надо, там, значит, зубы почистить, это даже никто об этом особо не думает, а оказывается, что это для многих людей это реальная проблема.
Это на самом деле огромнейшая проблема, потому что многие люди не принимали душ по 2 года. Ужас. Нет, они мылись, но вот именно полноценный душ, да, вот такой вот, что сверху на тебя лилось, да, вот такого вот не было. И когда мы открыли прачечные, душевые, ну, сначала мало о нас знали, да, малое число людей, но сейчас достаточное количество людей приходят, купаются, сейчас уже прохладно, да, у нас там стоят обогреватели. Вот, и запомнился один случай, ну, у нас в душевых и прачечных, ну, есть выходные, два раза в неделю наш сотрудник выходной, и запомнился, вот в один из выходных пришел мужчина, вот, и в это время батюшка гулял, ну, просто во дворе, он видел, что мужчина так вот мнется, и он говорит: вы что-то хотели, вам что-то подсказать? Он говорит: да, я слышал, говорит, у вас здесь есть душевая. Ему так стыдно было, вот он опустил глаза, он шепотом это говорил, чтобы никто ж не слышал. Батюшка говорит: ну, сегодня выходной. И тут батюшка осеняет, что подождите, сотрудник душевой, она сегодня здесь на службе присутствует, да, и он, ну, подошел ей, она, конечно же, открыла душевую, и этот человек был очень счастлив, он вышел, он благодарил, он потом пришел на службы, вот, потому что его сердце, ну, знаете, ну, наверное, не все ожидают, что церковь будет вот так вот помогать, да, вот. Ну, слава Богу.
Ну да, получается, мы, в общем-то, знаем, что церковь много помогает в зоне конфликта, но вот конкретно ситуацию вот на месте, в каком-то городе, из первых уст...
Да, ее же надо прочувствовать.
Да, надо почувствовать. Это надо, вот, например, вот... Кто там еще помогает? Там еще кто-то вообще помогает? Либо церковь практически единственная, кто помогает Лисичанске?
Нет, ну почему же? Приезжают волонтеры. Был период, когда... В Красном Кресте кормили людей. Ну, разные помощи есть на самом деле. Гуманитарная помощь выдавалась от города, вот продуктовые наборы. Uh-huh. Но сейчас такого нет уже. Вот, вообще поначалу было очень сложно. Поначалу вообще ничего не было. Знаете, вот первые месяца, но у людей... Ведь боевые действия, они были не один месяц, да, там было 3-4 месяца, и люди пытались выжить, и у них уже не было и денег, и не было ж ни пенсии, не у всех запасы ж есть, лежат денег, да, вот, и надо было что-то покупать. Да, все были добрые, соседи друг с другом делились, вот в эти моменты и показывается настоящее лицо человека. Вот, и, знаете... Вот тогда мы с батюшкой приняли решение, я хочу сейчас рассказать насчет хлеба. Как-то вот мы, ну, я приехала с батюшкой и где-то услышала разговор, что, ну, кто-то не мог себе хлеба купить. И я вот, для меня это было вот, ну, самой тяжело, потому что у нас самой у самих было финансово так вот накладно.
Это,
да?
Еще 22-й год, да?
Это еще 22-й год, лето, вот как раз только закончились активные боевые действия, вот люди повыходили из подвалов, еще не все от страха, еще многие сидели в подвале, потому что все равно рядом слышались взрывы, и вот это вот психологическое состояние, оно, ну, тоже очень тяжело. И... 22-й год, и мы с батюшкой принимаем решение, что нужно купить хлеб людям. И у нас были последние, вот, оставшиеся наши деньги, да, и мы закупаем хлеб, потому что хлеб в Лисичанске был очень дорогой. Если недалеко от Лисичанска город, там было 19 рублей хлеб, у нас он был 60-70. Ну, понятно, это как бы...
Когда, да,
да, это было сложно. И так же самое все продукты, они были очень дорогими, очень-очень. Вот, ну, это, наверное, зависело от того, что не каждый решался ехать в Лисичанск, где...
Да, да, да. Просто отвезти даже никто, да. Боялись, да.
Да-да-да, было страшно, никто не знал, что там в Лисичанске происходит. И вот мы с батюшкой, значит, нашу машину загружаем полностью хлебом. В середине все, багажник, конечно, Там было вот так вот все смято, чтобы побольше.
Загружаете где? В какой-то город другой?
В Стаханове, да. В Стаханове мы покупаем на пекарне.
Он подальше от линии фронта,
да? Да, час езды. Вот час езды. Вот там загружаемся. И, конечно, это все происходило во дворе моих родителей. Туда привозили хлеб. Хлеб пах на всю улицу. Вот. И мы грузились два раза в неделю. Но, знаете, вот первое... Всегда тяжело сделать первый шаг, да? Вот первый шаг мы сделали, люди были очень благодарны, они брали хлеб, резали на кусочки, сушили его, да, ну а потом Господь посылает помощников. Тогда я объявила сбор ВКонтакте, на своей страничке я просто думаю, ну вот попробую, а вдруг помогут. И я написала, что помогите приобрести хлеб для людей города Лисичанска, и люди отозвались. И вот так вот мы начали два раза в неделю возить хлеб. И потом нашлись благодетели, которые нам давали этот хлеб мешками уже. И потом нашелся человек, который дал нам прицеп. И мы уже грузили не только в середину машины, грузили уже на прицеп мешками. Да, это было сложно. Я не скажу, что все это было так просто. Это надо было встать рано, поехать загрузиться, погрузить этот хлеб. Холодно, жарко.
Ну, там же еще дороги, может быть, опасные, да, потому что... Дороги, еще не все
конечно.
От боевых вот этих вот расчищено.
Да, дороги опасные, мосты взорваны.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели на радио «Вера». Мы говорим с Дарьей Ткач, координатором социальной помощи церкви в Лисичанске, и мы... Хотим узнать продолжение истории про хлеб, да?
Вот мы уже грузились много мешков, и по 17 мешков, и по 20, было даже и по 25, вот, и привозили. И вот запомнился такой один случай. Кстати, доставка была в центральном районе, мы раздавали города, в кварталах, и раздавали, ну, люди уже знали, когда мы будем приблизительно, да, и раздавали вот на территории храма. Люди брали соседям, мы так и говорили, берите себе и соседям берите. Ну, вот так вот было. И был один момент, когда вот на день у нас назначена доставка, люди ждут, да, и мы приезжаем к нашим благодетелям, а они вот говорят, а у нас сегодня только 3 мешка. Я понимаю, что это очень мало, а там толпа людей стоит. И мы едем, и я вот даже где-то, вот знаете, вот маловерие какое-то или возроптало. Я говорю, Господи, ну вот... Ну,
что
вот,
делать?
Что делать дальше? Что делать? Вот какими глазами смотреть? Ну, можем на кусочки порезать, на половинку порезать, но этого все равно будет мало. И знаете, вот тут Господь показал свою милость, и что Он никогда не забывает, да. Мы когда подъехали в наш храм... Мы заходим на территорию двора, и там стоит хлеб мешками. Вот кто-то привез хлеб мешками, он вот под палаткой стоит, пахнет свежий хлеб.
Вот. Да, удивительно.
Вот такая вот милость Божия.
Ну, видимо, молитва тоже ваша услышана была. Слава Богу, матушка. Ну, а вот эта вся ситуация с 22-м годом, я так понимаю, что вы тоже оказались в период начала боевых действий в очень непростой ситуации, потому что, по-моему, там была история, связанная с вашими планами поехать на какой-то форум, да, и как-то все одно к другому было как-то все очень непросто. Расскажите, как вот вы встречали эти все события?
Да, это, ну, обстановка, в принципе, уже месяц была вот какая-то вот непонятная в городе, что-то происходило, и все, ну, вот к чему-то готовились, вот что-то произойдет, да. Но у меня была мечта. В Киеве всегда проходила, ну, недавно образовался форум матушек, всеукраинский форум матушек, и я всегда хотела попасть, но мне не получалось, потому что у меня маленькие детки.
Ну, матушек, давайте поясним, это имеется в виду жены священников.
Жены священников, да, да. И у меня маленькие детки, у меня на один не получилось, на второй не... И вот третий этот форум. Я батюшке говорю, батюшка, так вот хочу поехать. Ну, а маленький ребенок, год ему и 3 месяца, и как быть? А батюшка говорит, ну, это же 2 дня. Ну, я посижу с детками, я справлюсь, не переживай, езжай. Я поехала. Я доехала, такая счастливая была, столько знакомых лиц с матушками, интересные беседы. И вот вечером, тут тоже, да, вот есть такой нюанс, вечером мне от моих друзей приходит смс-ка, что завтра будет чрезвычайное положение, лучше выехать с Киева. Но я не обратила на это внимания, ну как же ж форум, да, вот еще завтра второй день. И мы ночевали в Киево-Печерской лавре в гостинице, и утром мы уже проснулись от взрывов. Это было 4 утра. Началась паника. Все у меня начали спрашивать, ну я же с Донбасса, я же закалённая, я знаю, что такое 14-й год, что нам делать? Вот, ну, я говорю, да уезжать надо, вот стараться выехать. И я пыталась сама тоже выехать, это было очень сложно, потому что поезда все поотменяли, автобусы не ходили. Ну, и слава богу, тут помогли мне священники. Были с нашей епархии священники, вот, и мы вместе организовались, и они мне помогли доехать. Но мне же нужно им в Северодонецк, а мне в Лисичанск нужно было. И беседуя с батюшкой, мы решили, что лучше, чтобы он приехал в Северодонецк, к владыке в собор.
В смысле, с вашим мужем, да?
Да, 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 со своим мужем. Я вот, мы же созванивались, еще связь была. Я говорю, ну, ты там сам с тремя детками, надо нам же встретиться, потому что мосты могут быть взорваны, ну, вот, зная 14-й год, и как я потом попаду в Лисичанск, ну, к вам, ко всем. И он приехал в собор, и уже к вечеру приехали, ну, как бы вот мы с батюшками, и мы там пробыли неделю. Я очень благодарна владыкам. На самом деле собор на тот момент это был Дом Милосердия. В подвалы туда стекались люди, они где там только... Вот пройти нельзя было, вот много было людей в подвале. Ну, у нас были, конечно, как я говорю, элитные условия, у нас даже была своя отдельная комната, там вот была гостиница.
Да, это как-то не сочетается с понятием подвал, хотя кажется, что Кафедральный собор, наверное, действительно там много подвальных помещений.
Да, там много подвальных помещений.
Но всё-таки Северодонецк – это не Москва, не Киев, да, небольшие какие-то города, поэтому, конечно, тут тоже надо поблажку сделать.
Да, актовый зал, воскресная школа, вот, и везде были люди, вот, и мы, конечно, у нас уже тогда началось служение, мы тогда уже раздавали памперсы, проходились, расспрашивали, кому что нужно, какие лекарства, мы готовили кушать, мы всех кормили, вот, на протяжении, вот, неделя, которая там была, это у нас была активная помощь людям.
И все это во время прям активных боевых действий,
да? Уже начали бомбить, уже, вот, уже было очень громко, и страшно было выходить на улицу. Потом уже и газ отключили, и владыка, вот я знаю, он готовил на улице для людей, не боясь, готовил...
Владыка Никодим,
Владыка, да? Никодим, митрополит, да, вот сам, вот, разжигали костер, и вот они готовили, чтобы люди не были голодными. Вот, ну, мы пробыли там неделю с батюшкой и с детками. Подвал – это очень тяжело на самом деле. Постоянно находишься в темноте, да, ну, свет, да, на улицу. Детям же тоже нужно гулять.
Да, детям, конечно,
да,
особенно,
тем более,
да,
когда они маленькие, они вообще не понимают, что происходит.
У них же энергия вообще бьет ключом, энергия.
Да-да-да, и когда вот начинается бомбежка, тебе надо было вот бегом выбегать, вот там были вот стены, которые вот в эти моменты надо было выбегать, и вот все детки вот в этот момент, когда мы начинали бегом в коридор, да, и вот все вот бежали в эти коридоры. Мы уже там, конечно, у нас были там, это коридор с детками, там игрушки были, вот это был особый коридор такой, но детки не понимали, что происходит, а мы-то, нам было страшновато. Вот, и потом мы пробыли там неделю, и, ну, ведь наш приход в Лисичанский, и там тоже люди нуждаются в помощи, да. Но мы не знали, как проехать мост, заминированный или не заминированный. Были уже случаи, когда люди подрывались на минах, и тут помогла нам наша прихожанка, она спустилась к мосту, она позвонила, сказала, можете проезжать, машины проезжают, да. И мы тогда вот проехали. Проехали, нас немножко дольше задержали на... Уже блокпосты были, проверяли нас, потому что он священник, смотрели телефон. Но мы проехали, в Лисичанске еще был свет, в Северодонецке уже, ну, ничего, ну, как бы не было, да, так быстро там все как-то. А в Лисичанске еще была вода, свет, и мы первые дни в квартире были, мы вот все как положено сделали. Окна скотчем, значит, ну, наклеили, да, поснимали со шкафов зеркала и вот в коридоре спали. Но это с детками, опять же, это очень сложно.
Ну, знаете, как положено, да, я думаю, что для большинства слушателей радио «Вера» это как положено, слава богу, пока еще не наступило. И дай бог, чтобы не наступало, да, но вот как положено, вот...
Да, ну, вот мы же как бы вот понимали, как надо, да.
Ну, вы там живете, да,
да, мы знали, да. Ну, а потом нас прихожане пригласили к себе, у них большой дом, и были хорошие подвальные помещения. Там мы прожили вот месяц. Вот и вот месяц мы прожили там. Было уже очень-очень громко, уже дом содрогался, бесконечные вот эти вот взрывы, да, и в какой-то момент, вот я уже вот с батюшкой запереживала, а что же с детками? Ну, как бы, да, одно дело, вот батюшка, вот он остается с прихожанами, он их поддерживает. На самом деле это очень морально для людей, когда есть священник в городе, это им морально легче. Ну, а наши детки тоже, ну, я за них переживала. Массово выезжали люди.
А у вас маленькие, да, сколько?
Да, у меня год, на тот момент был год и 3 месяца, ну, 3 годика, да,
совсем,
да, и
конечно.
6 лет, да. Вот как бы, знаете, мы вот вышли гулять на улице, да, и началась сильная бомбежка, а они в этот момент вот разбежались, и мы даже с батюшкой не успели их всех в кучу собрать. Вот,
ну, чтобы... там, наверное, посидели там, я думаю, после таких событий.
Да, да, батюшка седой у нас очень сильно. Я-то уехала через месяц, тоже это чудесным образом получилось. Вот выезжал отец диакон с Северодонецка, он вывозил свою семью. У него маленький ребенок, 5 лет, матушка, и владыка его благословил выехать.
Из Северодонецка уже из этого подвала?
Да, уже... да, 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 вот. И вот когда отец диакон собирался, к нему подошел человек и говорит: возьмите меня, подвезите меня тоже вот в Лисичанск, мне нужно туда, ну, или чуть дальше, если сможете. Ну, отец диакон по доброте душевной, ну, конечно, ну, надо же помогать, да. Но человек этот не предупредил, что у него проблемы с паспортом, с документами. Ну, и вот они выезжают, первый блокпост, их останавливают, осматривают, и это затянулось на несколько часов, а им же ехать. И они звонят вот нам и говорят: можно мы у вас переночуем? Ну, конечно, можно. Ну, у прихожан, конечно, можно. И они вот остались ночевать, и буквально это спонтанно так получилось, и я вот увидела промысел Божий, ну, с батюшкой. Я говорю: батюшка, ну, наверное, там есть место, вот как раз для меня и для деток есть место. Вот, да, мы там потеснимся как-то на ручках, ну, вот, может быть, мне стоит поехать. Ну, батюшка говорит: да, надо, ну, надо вам выезжать. И у меня с собой была только маленькая сумочка с документами, ну, и не совсем мало вещей. Ну, потому что у них своих вещей было много, и надо было нам еще поместиться, но вещи просто, ну, некуда было их. Вот, и мы ехали, не зная куда, в сторону родных, это Алчевск и Стаханов, но туда нужно было еще проехать.
А батюшка, получается, остался у вас в Лисичанске, а вы детей взяли?
Да, я детей взяла,
в более он безопасный район.
Да, да, я, да, и мы вот поехали, мы не знали, куда ехать, нам подсказывали люди местные, что вот там вот не заминировано, там можно проехать. Потом мы нашли колонну таких же людей, которые выезжали вот в сторону ЛНР, в сторону России, ну и вот ближе на следующий день мы добрались. Но был момент один, когда вот мы едем в этой колонне, на улице дождь, слякоть, грязи много, вот, ну, много танков, все это страшно, мы все такие вот, вот, ну, все очень переживали сильно. Мы бесконечно читали во время дороги акафист, молитвы, и дети кричали, плакали, им тоже хотелось выйти, а нам надо было быстрее доехать. Вот, и, я не знаю, как бедный отец Григорий это все выдержал, он же водитель, когда тут крики. И в какой-то момент взорванный мост, да, вот едет колонна, и мы опускаемся вот по этому оврагу, да, вот опускаемся, и начинается... Люди начинают кричать, махать нам. Мы вообще не поймем, что происходит. И отец Григорий резко тормозит. Вот он сориентировался. И вот мы выходим, да, а впереди вот несколько противотанковых мин. Их там или 4, или 6 было. И вот в этот момент я вот просто поняла, Господь нас сохранил, потому что доли секунды, вот там вот совсем немножко осталось, да, и мы бы подорвались. Ну, потом нам люди помогли выехать, да, но мы еще минут 10 постояли, вот я расплакалась. Да, да, я расплакалась, и у отца Григория руки дрожали, вот, вот, ну, как бы вот так вот было.
Да, слава Богу, что удалось тогда предотвратить страшное действительно событие. Мы сегодня говорим в программе «Делатели» с матушкой Дарьей Ткач, координатором социальной помощи Русской Православной Церкви в городе Лисичанск. Это программа «Делатели». Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Мы вернемся после короткой паузы.
«Делатели» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели» на Радио Веры. Мы говорим с людьми, которые вдохновлены служением милосердия, вдохновляют других. И сегодня у нас в гостях координатор социальной помощи в Лисичанске Дарья Ткач. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. В первой части нашей программы матушка Дарья рассказала о невероятных таких и событиях, и чудесах, которые происходили, и они связаны именно с помощью людям, страдающим там во время боевых действий 22-го года. Я хотел бы немножко узнать и о том, что было до, потому что, конечно, 22-й год – сильный такой водораздел, да, большой водораздел, который действительно на до и после, да, вот делит период истории и на Донбассе, и вообще в судьбе многих людей, но до этого еще было много событий, и я так понимаю, что 2014 год тоже каким-то образом сказался на вашей жизни, ну и то, что вы вообще в Лисичанске оказались, это же тоже было такое, в общем-то, промыслительно, не сразу оно так все устроилось, да? Расскажите об этом, пожалуйста, матушка, как вот вы к этому шли, чтобы стать матушкой вообще, к этому прийти и оказаться именно в Лисичанске?
Ну, да нет, я вот, честно, никогда не мечтала жить в Лисичанске. Вот, я родилась в Стаханове, выросла там.
Это тоже ЛНР, да?
Да, это тоже ЛНР, вот, Стахановское движение, Алексей Стаханов, рекорды.
Это который вот передовик вот этого
да,
всего,
да? Да, да, да.
Это вот там вот, да?
Да, да, в этом городе я родилась. Вот, училась в Стахановской школе и... С детства вот я всегда ходила в храм. Меня тетя привела веру, вот нас трое деток и ее двое деток. Вот мы пятеро, вот благодаря ей мы ходили в храм. У нас традиция была, мы очень любили Почаевскую лавру, Святогорскую лавру. И в Святогорскую лавру мы каждый месяц ездили на послушание. Киселевая балка у нас еще была. И это все, конечно, дало такой отпечаток в моем сердце.
Ну и Святогорская лавра, да, была? И Почаевская, и Святогорская.
Да, Святогорская. Да? Святогорская меня научила любви. Лавра, я ее называю лавра любви. Потому что там очень много делалось для людей, очень много делалось. И ну, там везде была любовь. Батюшки всегда покрывали всю любовью, подсказывали, как делать. Я очень хорошо была знакома с владыкой Арсением.
Вот который как раз вот наместник.
Да, да, наместник.
Святогорского.
Да. И там же у меня и духовник.
Но вообще вы, по-моему, не из церковной, да, семьи так вот?
Нет, 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 я не из церковной семьи, у меня родители абсолютно неверующие, и вот они предприниматели, и торговля, они заняты торговлей, и... Ну, тетя, она... Ну, я благодарна родителям, что они никогда не запрещали. То есть вот если пост, значит пост. Они до поста покупали разные вкуснюшки. Вот им тетя говорила, что вот скоро начинается пост. Вот за пару дней они нам приносили что-то очень вкусное, вот, чтобы мы заговлялись. Вот поэтому, да... Вот я вот им благодарна.
Ну, получается, вы в какой-то момент встали перед такой развилкой, да, как дальше жить, с чем связать свой путь?
Я долго думала, и, ну, либо я пойду в помощь родителям, ну, им же тоже нужны были помощники.
Ну, да, предпринимательство какое-то,
да? Да, 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 торговля. Да, ну, профессионально обучусь этому. Ну, и, конечно, сердце мое было близко к церкви, вот, и я тогда, ну, сомневалась, поехала к своему духовнику, да, и говорю, ну, вот, что же мне делать? А он мне говорит, будущая матушка, торговать? Нет, в духовное училище.
Сразу определил.
Да, он сразу определил, но духовное училище. Я на самом деле с детства в хоре церковном пою, ну, и, конечно, для меня это было как бальзам на душу, вот, да, вот что. Я поступила учиться в Чернявское духовное училище. Там были счастливые годы.
Ну, и я так понимаю, что у вас вот с хоровым таким направлением тоже было такое желание как-то профессионально развиваться, да?
Да, да, быть регентом церковного хора. А в школе, ну, я же уже тогда пела в ансамблях школьных, да, и мне, ну, как бы услышали, узнали обо мне и предложили петь во дворце городском ДК. в эстрадном ансамбле. Это был потрясающий
ансамбль. Это уже когда вы в духовном училище
нет,
были?
Нет, это вот, вот в 11-10 классе, там пили все звезды. Ну, конечно, это...
Вообще, это, конечно, да, такое амбициозное, такое очень заманчивое предложение, скажем так.
Да, вот у них всегда были потрясающие костюмы, вот эти вот девушки выходили, ну, вот на них вот...
Заглядывались
все, да? Да, и вот мне туда пригласили, меня туда пригласили, и я, конечно, так, ну, вот здорово. Вот хочу, и я опять же поехала к духовнику, ну, я же каждый месяц в эту Горскую Лавру я ездила, да, и я говорю: батюшка, да это вот шанс в жизни, вот в нашем городе. Батюшка сказал: нет, матушке нельзя. Я говорю: с чего вы взяли, что я буду матушка? Ну, вот с чего? Нет, матушке нельзя. Да, вот, и вот, да, я не стала петь, ну... Поехала учиться в духовное училище. Я закончила духовное училище и вернулась домой. Можно было, были моменты, когда я могла остаться в Киеве. Но вот почему-то я захотела поехать домой к родителям. Привязанность, наверное, такая вот сильная была. И я помогала им. Я пела в церковном хоре, потом регентовала в другом храме и помогала им в предпринимательстве. И... в какой-то момент одна из прихожанок храма, она подошла ко мне и говорит: Даша, нам нужна твоя помощь. А она работала в государственных структурах, это паспортное отделение, миграционная служба, ну, при местной полиции. Вот, я говорю: какая? Она говорит: мы приглашаем тебя на работу. Я была очень удивлена, говорю: как, меня? Так у меня ж нет ни образования, я вообще в этом ничего не понимаю, я связана с церковью. Она говорит: твое задание сработаться с нашим замначальником миграционной службы. Она у нас верующая женщина, но вот ни с кем сработаться не может.
Такое иногда бывает, к сожалению.
Я говорю: ну, давайте попробуем. Да, и я проработала с этой женщиной 7 лет. Это был уникальнейший человек, очень умнейшая. Мне было с ней очень интересно. Я работала на линии розыска неплательщиков алиментов. Я была старшим инспектором.
Да.
Я была старшим инспектором. Там еще было несколько вот разных направлений в нашем кабинете, но это была вот одна из основных линий. И да, вот я разыскивала неплательщиков алиментов, и у меня прекрасно это получалось. Мой процент розыска составил 99%.
Ничего себе! Вот это да. Благодаря чему?
Благодаря чему? Ну, знаете, вот верующие, они же как, вот надо все делать хорошо, да, вот если вот тебя поставили на это послушать.
Ну, я тоже придерживаюсь позиции или хорошо, или никак.
Или никак,
как бы,
да.
Ну, что ты добраться-то?
Ну, а потом я еще я общительный человек и очень дружила с ребятами, которые работали в полиции, вот. И вот всегда, когда мне приходило новое дело, я, конечно же, созванивалась с ними, говорила, как это, спрашивала, как это лучше сделать, и сможете ли вы мне помочь куда-то выйти, подсказать. И они мне помогали. Вот, и, ну, так вот, слава Богу.
Ну, я так понимаю, что поскольку много мужчин хороших, красивых помогали, там отбоя в женихах не было. А девушка знатная, с хорошим, значит, таким видно, что с церковной среды, значит, не бросит там никуда, ничего и в голову не взбредет. Так что, в общем, а матушкой-то все равно как-то стали, несмотря на такое количество женихов в полиции, да?
Да, ну, знаете, вот как бы я уже, ну, и не было в мыслях у меня матушкой становиться, я уже, ну, как бы вот, я жена будущего полицейского. Вот, ну, как бы вот...
Ага, даже так.
Ага. Да, вот. Но однажды меня пригласила моя подружка с духовного училища, это моя кума, в Белую Церковь.
Это под Киевом, да?
Под Киевом, да, говорит: приезжай в гости ко мне на пару дней, погостишь. Да, конечно, надо чуть не приехать, да. И я поехала, и там был праздник в одном из местных храмов. Она говорит: пошли, там митрополит служит, поехали туда. Поехали. И мы пришли в храм, и тут тоже так вот интересно получилось. Ну, зачастую как, благодетели все стоят впереди, да, вот церковные благодетели. Ну,
спонсоры,
все.
Да?
Спонсоры, да, да. А мы вот где-то в конце стоим, а я ей говорю: слушай, а чего мы там не можем встать? Она: ты что, там же, ну, высокие люди. Я говорю: ну и что, мы чем отличаемся?
Однако.
И мы стали туда, вперед, вот мы их немножко подвинули, стали рядом с ними.
Действительно, так что подвинуть-то, конечно, спонсоров.
Но зато нам было все прекрасно видно.
Конечно.
Служба богослужения. Вот, и там оказался и наш сокурсник с духовного училища Черниговского, он там прислуживал. И многое подиаконов. И вот был там один вот подиакон такой, вот я не знаю, почему я на него... Ну, да, я знаю, почему я на него обратила внимание, мне стало смешно. Я говорю, посмотри, какой подиакон, а он такой вот лопоухенький был. Я долго смеялась. Но мы вышли, да, встретились с нашим однокурсником, а через пару дней тогда и подиакон вот Николай мне написал, говорит, можно ли с вами познакомиться? Я тогда звонила вот своей подружке, говорю, ты представляешь, вот этот вот лопоухенький, он мне написал. Вот, и мы год переписывались, но она ничем не обязывала, эта переписка, ну, просто переписывались, да. А потом так сложилось, что владыку Никодима, митрополита, перевели с Белой Церкви вот на нашу Луганскую землю.
Так, а он, значит, поехал вместе с ним, как и подъехал?
А он поехал вместе с ним. Ну, вот владыка ему, да, вот предложил, говорит, поехали туда.
А дальше что было?
Ну, а дальше наше общение уже стало теснее.
И уже дела пошли еще быстрее.
Да, еще быстрее. Знаете, вот когда-то у меня вот на работе возникли проблемы. Но там тоже ж розыск неплательщиков алиментов, это своя линия, там тоже есть определенные проблемы. И там была очень такая вот сложная история, и я поехала в Святогорскую лавру помолиться у иконы Божией Матери, чтобы она все это вот как бы вот разрулила. И в это время я выходила из храма, и проходил старец Серафим. Обычно возле него всегда очень много людей, а это он ушел один. Я подошла к нему и думаю, вот возьму благословение, чтобы батюшка помолился. Я ему вот подхожу, говорю, батюшка, помолитесь, у меня такие вот неприятности на работе. Я не знаю, как вот их, ну, чтобы они вот управились, да. А батюшка благословляет мне и говорит такую фразу. Женихов очень много, а нужен хороший, запомни, хороший. И уходит. Я стою такая, да что ж это такое? У меня проблемы на работе, а он мне за женихом. Вот. Но действительно, вот Господь послал мне хорошего мужа. Потом впоследствии уже я, когда мы привозили, ну, привозила батюшку, ну, подиакона Николая, да, знакомиться со своим духовником. Вот они там что-то долго беседовали, я в это время стояла на улице, да. Потом я зашла, мы уже отдельно, вот я сама уже со своим духовником беседовала, и он мне говорит... Слушай, не сомневайся, лучшего мужа ты не найдешь. Ну вот, я говорю, да, вот, я тогда еще сомневалась. А я говорю, да, ну, батюшка, ну вы же знаете, ну вот ну, немножко вот, ну я любила поющих, ну я сама поющая, да, мне нужны были солисты.
Ну, конечно, себе по именно как по складу своему.
Да. Вот он говорит, ты не пожалеешь. Ну вот, и действительно, слава Богу. Батюшка хороший, он очень добрый, и на все мои какие-то вот проекты, да, вот служение ближнему, он всегда отвлекается, ну, да, давай попробуем.
Сколько
давай
вы уже вместе?
Вот в 23-м году, 10 лет мы отпраздновали. Да, конечно, я не мечтала о таком десятилетии, я думала, где-то мы будем его праздновать, но 10 лет прошло в нашем, ну, служении.
Да, действительно, удивительная история, и мне кажется, для многих тоже пример, в том числе для тех, кто думает о своем пути каком-то, да, по поводу женихов много, а нужен хороший, да, это прям замечательные слова, мне очень они тоже кажутся важными. Я, собственно, про 14-й год еще хотел спросить, ведь 14-й год там у вас в Лисичанске, это территория Украины тогда, да, и, в общем, боевые действия в основном разворачивались в Луганске, ну, возле Луганска, ближе там, да, и, ну, и Донецк, вот то, что Донбасс вот чуть ниже, да, на карте. У вас, получается, ну, все равно было тревожно, да, до вас что-то долетало, что-то вот, или все это было пока все-таки
далеко? Нет, до нас не долетало, не долетало. Это, ну да, это был город более военный, там было части были вот военные. Нет, ну было просто много переселенцев, которым тоже нужна была помощь вот в этом плане. И для меня была вот 14-й год проблема в чем? Ну, родители были мои это на другой стороне, и мне нужно было к ним доверяться.
Точно, Стахан уже, получается, был уже
вот в вся моя родня
части,
осталась там, да. И мне надо было добираться туда через блокпосты, через проверки и. Да.
Ну да, это мучительно, я помню, там кто рассказывал, это же, получается, ну, фактически там боевые действия так вот идут, а как тут проверки?
Да, это было сложно, да.
Ну да. Ну, у нас, конечно, тут, получается, со Стахановым связана еще одна история, связанная с вывозом людей уже в 22-м году, когда вы туда большое количество, насколько я знаю, вывезли прихожан, не только прихожан, вообще жителей города.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим с Дарьей Ткач, координатором социальной помощи в Лисичанске со стороны Русской Православной Церкви. Дарья, вы в Стаханов и в 22-м году возили много людей, тех, кто должен был эвакуироваться, видимо, стариков, наверное, пожилых. Кто это были люди, кого вы вывозили в Стаханов с 22-го года?
Нет, это разные были люди совершенно. Уже 22-й год в Лисичанске не было связи, не было интернета, и люди не могли сообщить своим родным, что они выжили. А что значит, вот я, когда сама была в Стаханове, а батюшка в Лисичанске, я не знала, что с ним происходит, вот я просто места себе не находила. Я искала по новостям что-то про Лисичанск, мы их прекрасно понимали. И люди начали к нам обращаться, что напишите тому смс-ку, там, помогите нам выехать. И нас вот в Стаханове стало как перевалочный пункт у моих родителей, в доме моих родителей. Ну, дом большой, места хватало всем, и... Поэтому вы приезжали к нам, старики, молодые,
и все сколько ночевать. Это? Прям большое число, да?
Ну, каждую неделю у нас несколько заездов было. Это ничего вот поначалу, себе. Да. И вот отдать должное моим родителям, они все это принимали со смирением. Да, вот я вот просто... Мне было всегда вот... Я не знала, с чего начать, вот и сказать, что в очередной раз кто-то приедет. Потому что, ну, все равно это свои сложности, посторонний человек в доме, да. И я всегда говорю: мам, пап, а к нам опять приедут позже? И папа вся так: снова? Я говорю: ну, снова. Ну, вот людям же нужно помочь. Да, вот. И был такой случай один, это лето 22-го года, связи нету. И тогда все вот поступающий возраст, да, молодежи мог по квотам поступить в Россию в любой университет, да, вот. Который какой пожелает, да, нужно было подать заявление. И у нас в храме был молодежный хор. И как раз вот этот вот возраст, когда вот им поступление, вот 9-й, 11-й класс, да, и мы сидим, в этот момент поступала моя племянница по квоте, и мы сидим с батюшкой, я говорю: а у нас же девочки наши, вот многодетная семья священников, они пели в нашем храме, они в селе, поселок под Лисичанском, Малорязанцево, там очень сейчас тоже неспокойно, много прилетов, летают дроны, я говорю: их же надо вывезти, помочь. Ну, батюшка так сначала так: ну, а как мы это сделаем? Я говорю: ну, просто поехать, да узнать, будут они выезжать или не будут. Но батюшка меня с собой не взял, потому что это не очень безопасно, он поехал сам. И он поговорил с родителями и погрузил девочек к себе. Да, вот они, взяли они какие-то вещи, вот трое, ну, остальные дети остались с ними, да, и они приехали к нам. Они у нас прожили месяц, подали... Я подсказала, как подавать заявление, потому что у меня друг в Краснодаре работает деканом одного из факультетов университета. Он рассказал, как все это правильно сделать. Вот, и мы, там девочка старшая, Лизочка, вот, она всегда была близка моему сердцу, и она была регентом нашего молодежного хора, очень смиренная, добрая девочка, и... Я ей говорю: Лиз, вот куда будешь подавать? Она: ну, давайте, матушка, вот Воронеж или Белгород, или это. Я говорю: слушай, говорю, ну какой Воронеж, ну какой Белгород? У тебя такая возможность раз в жизни попадается. Вот давай сразу на Москву. Она: матушка, да,
что... Я узнаю человека, который спонсоров подвинул в Белой Церкви.
Я говорю: ты пойми, но ты всегда сможешь вернуться потом вот на периферию, куда-то маленькие. А вот попробовать, вот надо сделать шаг, попробовать. Она: ну, давайте. Я говорю: значит, первую пишем Москву. Вот мы первую написали Москву, и потом через 2 месяца пришла ей на почту, пришло ей сообщение, да, письмо, что вы проходите. Да, мы готовились, мы даже видео отправляли. Я в Стаханове договорилась с регентом, с преподавателем в музыкальной школе, чтобы ее подготовили, красиво поставили голос, там, записали все это, да. Мы отправляли видео, и Лиза прошла.
А куда? В какой вуз?
Я и вокальное отделение, ну вот вуз я не могу вспомнить.
Замечательно,
да. Вокальное отделение. И вот она сейчас в Москве, уже вот 2,5, это третий курс у нее. Она тоже занимается делами милосердия, помогает детям-инвалидам, поет в церковном хоре. Вот, и вот я вчера вот с ней видела, встречались мы, и я вот всегда вот, когда с ней созваниваюсь, я говорю: «Лиз, прости меня, что я тебя заставила вот в Москву, но я же понимаю, что тебе и работать приходится, и помочь тебе некому. Но вот ты сама вот в городе-миллионнике, это очень сложно». Она: «Машка, да вы что? Спасибо вам».
Да, слава богу, хорошая история такая. Да, получается, Лисичанск – место большой боли, и при этом все равно там находится место радости, место, где можно действительно послужить другим людям. И сейчас, слушая вас, конечно, проникаешься вот этим чувством такой любви, такой прям отзывчивости. Понятно, почему там у вас так все получается, но все-таки хочется спросить, у вас бывают моменты, когда вот, ну, руки опускаются, прям совсем сил нет, там вот, или какое-то такое духовно-душевное состояние тяжелое такое?
Нет, да бывает, конечно, но все ж мы люди, все мы человеки, и каждому подвластны какие-то уныния, скорбь. Бывает, очень бывает, и иногда и ночью плачешь, и видишь, бесконечно видишь вот эту боль, страдания, хочется все это оставить. Вот иногда, вот зачем мне на самом деле это нужно, вот у меня же детки, но я не могу по-другому. Вот если я знаю, что если Господь дал мне такую возможность помочь кому-то, ну, через меня, значит, надо делать. Но знаете, вот когда вот такие мне мысли приходят, всегда Господь вот кого-то вечером посылает. Сразу какой-то вот, вот я вот в обед подумала только что: не хочу, я устала, мне надо заниматься детьми, у них надо строить, помогать им будущее, там, да, вот такие вот мысли. А вечером раз звоночек от кого-то: «Мачка, мы к вам едем, кому нужна помощь, может быть, адрес на кому-то и это». И тут сразу начинаешь думать: так, а там вот у того-то вот, вот тут-то, тут-то надо, и вот вот, и дальше продолжаешь служить, вот ты видишь, что Господь вот, ну, посылает своих помощников. Вот даже вот недавно у меня был такой момент, вот за пару дней до приезда сюда, нет, да, наверное, даже за неделю, вот я не знаю, и вот мы едем с батюшкой, я говорю: я очень устала, надо куда-то выехать, мне морально очень тяжело, надо переключиться, выехать на большую землю, наверное. Вот, да, и вы не поверите, через 10 минут приходит сообщение от синодального отдела. Через 10 минут! А я только вот батюшке сказала, мы вот в машине едем. Через 10 минут! Это как быстро работает небесная
батюшка,
канцелярия.
Батюшка, вы страшный человек.
Вот, и мне отец Игорь пишет, что: «Машка, мы вас приглашаем на семинар, стажировку». Вот. По милосердию. И я говорю: конечно, я поеду, я приеду.
И вы сейчас здесь, да?
Я сейчас здесь.
Многие могут подумать, ну, все-таки четверо сейчас уже детей, да?
Да,
четверо детей, да. Супруга, священника. Ну, понятно, что тут с одним-то иногда не знаешь, как справиться. А четверо, да, еще маленькие, да?
Маленькие.
Как тут еще ходить-то время-то?
Получается, что в 22-м году я забеременела четвертым ребенком. Я когда об этом узнала, ну вот я тут раскрою такие тайны, я когда увидела, что я беременна, я расплакалась на самом деле. Я говорю: Господи, да ну не время сейчас же, ну вот как, война, наш храм разрушенный, прямое попадание у нас было, да, у меня нет работы, батюшка там как-то вот пытается, да, мы живем у родителей, родители нам помогают, но ведь ребенок, он, свои сложности, свои трудности, это закупка памперсов, это питание,
конечно,
там, да,
да.
Ну,
да,
вот все, как бы, да. Потом я взяла себя в руки и сказала такую фразу: Господи, на все твоя святая воля, если вот так вот, значит, так нужно. И вы знаете, ну вот Господь слышит быстро. У нас родился мальчик, у нас три девочки, родился мальчик. И мы назвали его Никодимом. Это тоже тут своя история, я тоже ее расскажу. Вот, и за это время мы ничего на него не потратили. Вот Господь нам, то ли друзья с Москвы: Даш, мы тебе пришлем сейчас памперсов, там, мы там переведем тебе денежку, вот ни копейки на этого ребенка я не потратила. Да, вот слава
Господь
Богу, вот милость
хранит,
такая вот.
Да. Помогает, да?
А почему Никодим? У нас владыка Никодим, митрополит. Но не в честь него, нет. Получается, когда мы крестили третьего ребенка, крестил владыка Никодим, у нас наш митрополит. Когда мы уже покрестили нашу третью девочку, и я подхожу под благословение, и владыка дает иконочку, такое яичко, с Никодимом, вот, со святым Никодимом, и дает и говорит: а следующий будет у вас мальчик, назовете его Никодимом. Я, знаете, на тот момент я просто засмеялась и говорю: да, владыченька, и Гавриилом назовем, и Иринархом назовем. Вот мне было очень смешно. Но все равно мы были сами, что в городе Лисичанске родных не было, трое маленьких детей, но про четвертого мы даже и не думали. И когда родился у нас мальчик, мы вот сидели с батюшкой: а как же ж, ну, назовем, как же ж назовем? Я говорю: слушай, а помнишь, владыка Никодим благословил Никодимом назвать? Вот так у нас, и вот теперь Никодимка.
Да, действительно, замечательная история, матушка. Мы сегодня говорим про помощь в Лисичанске и вообще в зоне конфликта, и наверняка у многих из радиослушателей сейчас появилось желание как-то присоединиться к этой помощи. У нас каждую неделю из Москвы, из других городов выезжают в общей сложности больше 100 новых добровольцев. Это каждую неделю. То есть эти новые смены постоянно приезжают туда помогать, и помощь нужна в том числе в Северодонецке и в Лисичанске. Там таких постоянных смен пока еще нет, да, но в Северодонецке точно помощь нужна, это буквально через реку, да, рядом. Да. И вот поэтому давайте сейчас обозначим, как можно присоединиться к помощи. Можно заполнить анкету на сайте помочьвбеде.рф, все пишется в одно слово, этот сайт, который именно посвящен помощи церкви в зоне конфликта, еще раз, помочьвбеде.рф, там можно найти всю информацию, заполнить анкету социального добровольца, либо стать добровольцем-ремонтником. Сейчас это тоже очень востребовано. Нужны добровольцы, которые будут восстанавливать частные дома пожилых одиноких в Мариуполе, в Авдеевке. И там же можно сделать пожертвования для помощи, помочьвбеде.рф. Если вы хотите позвонить, это тоже можно сделать по телефону 8 800 70 70 222. Это единая горячая линия Синодального отдела по благотворительности. И там можно, собственно, рассказать, что вы хотите стать волонтером, добровольцем на Донбассе, поехать вот в свой отпуск, буквально нужна неделя свободного времени, или потом иногда так затягивают людей, что больше остаются, да. И, в общем, просто готовность. Все остальное, там, проживание, питание на месте, церковь, вот мы синодальный отдел берем на себя, а до Москвы еще нужно будет доехать, если вы из другого города, а из Москвы уже там этот вопрос тоже решается. Так что очень всех ждем, волонтеры очень нужны, очень нужны. Машка, а вы, получается, в Лисичанске сами все делаете, или у вас есть какие-то помощники?
У нас много помощников, у нас много добровольцев, у нас даже есть водоносы, и которые помогают людям лежачим, помогают
делать доставку. Приносят воду просто, да?
Их у нас немного, человека 2-3, вот, ну, по мере поступления запроса. Вот если кто-то просит, то они поднимают воду, да. Угу. У нас, ну, как минимум 20-25 человек, которые ежемесячно нам активно помогают в собрании адресных продуктовых наборов, формирование вещей, вот подвоз, если куда-то там мы едем, погрузить. Ну, у нас команда.
Слава Богу, что есть помощники, что есть это служение, служение добра, милосердия. Действительно, те случаи, которые вы рассказали в вашей жизни, свидетельствуют о том, что Господь близко к тем людям, кто искренне отдает ему свое сердце, которое, даже несмотря на трудности, несмотря на все испытания, если ты вот Богу отдаешь все, да, то точно возвращается это тебе уже даже здесь, не говоря уже о вечной жизни, да. И это действительно вот ваша жизнь, ваше такое служение подтверждает, и я вам бесконечно признателен за этот разговор вдохновляющий.
Знаете, вчера мы были у отца Мелхиседека. И вот в конце, когда он благословлял, у нас была трапезная, мы с ним беседовали, и я подошла к нему под благословение, и он мне говорит такую фразу: «Матушка, сияй». Вот когда нету света, когда солнце уже зашло, да, вот тьма везде, а ты дальше продолжай светить. Вот я желаю всем, чтобы дальше продолжали светить добром, милосердием и любви к ближнему.
Аминь. Дорогие друзья, это была Дарья Ткач, координатор социальной помощи в Лисичанске со стороны Русской Православной Церкви в программе «Делатели» на Радио Вера. Меня зовут Василий Рулинский по-прежнему, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности, тоже постараюсь сиять и светить в свою, конечно, меру. Буду стараться вот брать пример с таких замечательных людей. Спасибо большое, дорогие друзья, до новых встреч.
Делатели на Радио Вера.